Кори Тен Бум. Убежище. В программе «Христианские чтения». Мы предлагаем вам послушать 14-ю программу. Ближе к вечеру в дальнем конце навеса началось какое-то волнение. Цепь охранников в форме СС надвигалась на нас, грубо выталкивая женщин из-под навеса. Мы вскочили на ноги, подхватив свои одеяла, но цепь солдат вдруг остановилась в нескольких ярдах от нас. Мы растерянно озирались, переминаясь ноги на ногу и думая, в чем дело, почему нас сгоняют соломы. Оказалось, что нам предстоит ночевать на шлаковой площадке. Мы с Бетси расстелили на ней одеяло, легли, прижавшись друг к другу, и накрылись вторым сверху. «Ночь темна, и дом мой далек», — негромко запела Бетси, и все вокруг подхватили. «Укажи мне мой путь». Несколько раз мы просыпались от ударов грома и потоков дождя. Одеяло насквозь промокли. Мы оказались в луже, а к утру вся площадка превратилась в болото. Руки, одежда и лица стали черными. Не успели мы отжать одеяло, как поступила команда строиться. На завтрак мы получили какой-то горький, жиденький напиток кофейного цвета с ломтиком черного хлеба и ничего больше. На обед выдали по вареной картофелине и черпаку баланды из репы. Всю первую половину дня мы простояли на вытяжку в том же плацу, на котором провели ночь. Нам хорошо были видны ряды колючей проволоки на верхней кромке высокой стены. Целых два дня воспитывали нас подобным образом, оставляя на ночь под открытым небом. Хотя дождя больше не было, земля и одеяло не просохли. Бетси начала кашлять. Я достала из наволочки голубую кофту, укутала сестру и дала ей несколько капель витаминизированного масла, оставшегося от посылки Красного Креста. Но к утру у нее разболелся живот. Вечером третьего дня, когда мы вновь укладывались спать под звездами, поступил приказ идти в санпропускник. Через 10 минут, пройдя по длинному коридору приземистого бетонного здания, мы очутились в ярко освещенном зале, где нашим глазам предстала удручающая картина. Одна за другой женщины подходили к столу, за которым сидели несколько офицеров. Бросали свои одеяла и наволочки в общую кучу, потом раздевались. Складывали одежду в другую кучу и шли мимо десятка охранников в душевую комнату. Оттуда они выходили уже в лагерной одежде и грубых башмаках. Ничего другого заключенным лагеря полагалось не иметь. Но Бетси нужна теплая кофта, ей необходимы витамины, а главное, нам обеим никак нельзя без Библии. Положение казалось безвыходным. Я порылась в наволочке, нащупала пузырек с маслом и зажала его в руке. Вдруг, когда до стола комиссии оставалось всего несколько шагов, Бетси побледнела и пошатнулась, схватившись руками за живот. Мимо проходил офицер, я по-немецки попросила его проводить нас в туалет. Даже не взглянув на меня, он раздраженно кивнул головой в сторону душевой комнаты. Мы с Бетси робко подошли к двери в большое, пахнувшее сыростью помещение. Здесь мы остались пред банькой одни. Заключенных пускали сразу партиями по 50 человек, а нужного количества, видимо, еще не набралось. В углу лежала кипа лагерной одежды. Рядом были свалены сломанные скамейки. «Кофту живо!» — прошептала я Бетси, стягивая через голову шнурок с мешочком, в котором лежала Библия. Завернув пузырек и Библию в кофту, я засунула ее под скамейки, а спустя 10 минут мы оказались в душевой и с наслаждением подставили искусанные насекомыми тела под струю холодной воды. Потом мы выбирали себе платье, пока не нашли подходящее, просторное с длинными рукавами, чтобы можно было вниз надеть кофту. Вытащив из тайника заветный сверток, я засунула его за пазуху и решительно направилась к двери. Будь что будет. Выпуская из душевой, охранник обыскал шедшую перед нами женщину, а также Бетси. Ко мне же он и не прикоснулся. При выходе из здания тоже обыскивали, на этот раз надзирательницы. Я невольно замедлила шаг, но старшая охранница грубо подтолкнула меня в спину. «Проходи, не задерживай остальных!» Я не заставила ее подгонять меня дважды. Вот так. В то утро мы с Бетси благополучно принесли в барак номер 28 не только Библию, но и новое свидетельство могущества того, кто дал ее миру. Подъем и утренняя поверка в Равенсбруке производились на час раньше, чем в Вуге. В 4:30 мы уже должны были стоять по стойке смирно в зябкой предрассветной мгле по 10 человек в шеренге. Наш барак находился в карантинной зоне. Рядом, возможно, для отстрастки, располагался штрафной бункер, из которого с утра до вечера неслись дикие крики. Хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать их, но руки нужно было держать по швам. С каждым днем становилось все труднее сохранять присутствие духа. Голые стены, убогость и ощущение безысходности отупляли и подтачивали силы. Но одновременно в нас нарастало и понимание нашей с Бетси миссии здесь. Каждую свободную минуту мы использовали для чтения вслух Библии, и круг слушателей изо дня в день расширялся. Чем сильнее загущался окружавший нас мрак, тем ярче возгоралось в нем Слово Божие. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь? Или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Нет, ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Когда Бетси произносила эти слова святого апостола Павла, лица слушавших озарялись светом. Порой, когда я извлекала Библию из мешочка, мои руки дрожали от волнения. Столь загадочной она мне теперь казалась. Я всегда верила, что все события, описанные в Библии, происходили на самом деле, но теперь я испытывала от соприкосновения с этой величайшей тайной совершенно новое чувство. Библейская действительность приблизилась к нам, обрела реальные лица и голоса. Ведь солдаты так же грубо обращались с Иисусом, издевались над Ним, как и наши охранники над нами. По пятницам нас подвергали унизительному медицинскому осмотру. Мы ожидали этой процедуры в холодном сыром коридоре. Но пытаться хоть как-то согреться нам запрещалось. Мы стояли раздетые по стойке смирно, но никакого смысла в этом раздевании нас не было, потому что в кабинете проверяли только горло, зубы и кожу между пальцами на руках и ногах. На этом осмотр заканчивался, и мы через тот же сырой коридор шли одеваться. Но именно в такое утро, дрожа в очереди к врачу, я вдруг вспомнила, что Иисус был распят на кресте раздетым в пятницу. Как же раньше мне это не приходило в голову. «Бетси!» — шепнула я сестре, стоявшей в очереди передо мной. «Ведь его они тоже раздели!» По ее острым лопаткам под синеватой кожей пробежала дрожь. Вторую неделю октября нас, наконец, перевели в жилую зону. Пройдя по Гаревому плацу и узким дорожкам, колонна замерла перед длинным серым бараком номер 28. Через дверь справа от входа мы вошли в спальное отделение, сразу же неприятно поразившее нас полумраком и затхлым воздухом. Вместо долгожданных отдельных кроватей тянулись в три яруса дощатые нары, разделенные редкими узкими проходами. Не без труда мы протиснулись боком к своему месту в середине отделения и влезли на нары второго яруса, покрытые прелой соломой. Сесть и распрямиться было невозможно, поэтому мы легли, сдерживая тошноту на неприятно пахнущую подстилку и стали прислушиваться к разговору своих соседей. Вдруг я почувствовала укус, потом второй, и вскочила, больно ударившись головой о доски. «Бетси! Бетси! Здесь все кишит блохами!» Мы выползли в проход. «Бетси, как же можно здесь жить?» «Укажи нам, как нам быть!» — зашептала Бетси. И я поняла, что она молится. «Кори, у него есть ответ на все наши вопросы!» Убедившись, что поблизости нет надзирателей, я достала Библию. «Это из первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Вот это место. Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Казалось, что это написано специально для Равенсбрука. «Читай дальше», — просила Бетси. «Ведь это еще не все. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Вот оно, Кори, вот его ответ. «За все благодарите». Вот что мы можем сделать. Прямо сейчас же начнем благодарить Господа за все в этом новом бараке. Я растерянно посмотрела сперва на нее, потом на затхлое мрачное помещение и решила уточнить. «Но за что именно, например?» «Ну, например, за то, что мы оказались здесь вместе». «Ведь верно! Слава тебе, Господи!» «И за то, что ты сейчас держишь в руках». «О да, Господи! Я благодарю тебя за то, что ты позволил нам иметь это с собой, что нас не обыскали. Теперь все женщины этого барака смогут услышать твое слово». «Вот именно», — кивнула Бетси. «И за то, что здесь так много людей. Ведь чем ближе мы друг к другу, тем больше можем помогать». Сестра неожиданно выжидающе взглянула на меня. «Кори, что же ты молчишь?» «О, да, Бетси. Да, благодарю тебя, Господи, за эту тесноту, духоту и убогость. И за блох, — добавила Бетси. «Что ты послал нам?» Светлее лицом безмятежно продолжала она. «Заплох? Но это уже слишком. Бетси, мне трудно испытывать благодарность за такой подарок». «За все благодарите», — парировала Бетси. «А не только за хорошее. Блохи — неотъемлемая часть обители, куда Господь временно поместил нас». Я со вздохом оглянулась на окружавшие нас со всех сторон нары и не стала спорить. Но на сей раз я была уверена, что Бетси не права. Женщины начали возвращаться в барак в 7:00 вечера, потные и грязные после тяжелого подневольного труда. Как сказала нам соседка по нарам, это здание было рассчитано на 400 человек. Теперь же в нем ютилось не менее 1500 заключенных, и при этом каждую неделю прибывало пополнение из Польши, Франции, Австрии и Голландии. Немцы вынуждены были вывозить рабочую силу вглубь Германии. На наших нарах вместо 4 человек спали 9. Среди полуголодных и обозленных людей часто вспыхивали ссоры и стычки. Одна из них началась среди ночи из-за открытого окна. Кто-то замерзал, а кто-то задыхался. Проснулся весь барак. «Господи Иисус!» — сжав мою руку, громко произнесла Бетси. «Не спошли покой на это место. Здесь так редко молятся. Но там, куда ты не сходишь, не должно быть вражды». Постепенно перебранка стихла. «Давайте поменяемся местами», — предложил в тишине голос с сильным скандинавским акцентом. «Ложитесь на мое место, а я лягу у окна и добавите своих блох к моим», — последовал ответ. «Нет уж, благодарю покорно». «А я предлагаю оставить окна открытыми только наполовину», — вмешался кто-то. «Тогда мы лишь наполовину замерзнем и наполовину задохнемся», — раздался общий смех, и я подумала, что у всех этих женщин есть причина поблагодарить Господа за то, что в барак номер 28 поместили Бетси. Свисток поднял нас в 4 утра. Все вскочили с нар и кинулись в центральный барак, чтобы получить порцию хлеба и кофе. Но последним ничего не досталось. Утренняя поверка проводилась на широком плацу. Здесь собрались заключенные из нескольких бараков, около 35 000 человек. Мы стояли на вытяжку при свете фонарей, и ноги немели от холода. После переклички нас распределили по бригадам. Мы с Бетси попали в бригаду, которая работала на заводе Зименса. Бригада Зименса, состоявшая из нескольких тысяч заключенных, вышла через железные лагерные ворота под несколькими рядами колючей проволоки и оказалась в другом мире. Под ногами была трава, над головою — небо, а впереди — бескрайний горизонт. Когда мы проходили мимо маленького озера, начало восходить солнце, и золотой цвет осенних полей наполнил наши сердца теплом и радостью. Однако работа на заводе была сущим адом. Мы с Бетси должны были толкать тяжелую вагонетку и грузить на нее металлические пластины, а потом везти их в производственный цех. Рабочий день длился 11 часов. Но зато у нас был перерыв на обед. Давали баланду и немного вареного картофеля. Те же, кто работал в лагере, не получали дневного питания. После работы мы едва передвигали ноги. Конвойные ругались и подгоняли нас, но мы с трудом тащились обратно в лагерь. Я заметила, что местные жители смотрели на нас с сочувствием. Возвратившись в лагерь, мы выстаивали длинную очередь, чтобы получить миску баланды. После этого мы с Бетси отправлялись в спальный барак, в дальнем углу которого проводились наши ежевечернее богослужение. В бараке не было освещения, и только в этом месте горела тусклая лампочка. Здесь собрались женщины. На этот раз их было больше, чем когда-либо. Богослужения в бараке номер 28 не были похожи ни на одно богослужение в мире. Здесь можно было услышать чтение из «Магнификата» на латыни, протестантские гимны и православные песнопения. Нары скрипели и прогибались под тяжестью множества женщин. В конце богослужения я или Бетси открывали нашу Библию. Поскольку голландский язык знали немногие, то мы переводили на немецкий. И животворящие слова передавались дальше. На французском, польском, русском, чешском и где-то в задних рядах снова слышался голландский. Эти вечера под тусклой лампочкой казались нам озаренными небесным светом. Я вспомнила Харлем с его церквями, окруженными кованными решетками и не менее прочными барьерами своих учений. И я снова убедилась в том, что истина Христова во мраке светит еще ярче и объединяет разных людей. Сначала наши собрания проводились с большими предосторожностями, но постепенно мы становились смелее. Никто из надзирателей не удосужился проверить, чем занимаются заключенные в бараке номер 28. И мы не могли понять причину такого небрежения. Еще одной необъяснимой странностью было то, что витаминные капли в пузырьке не кончались. Хотя кроме Бетси ими пользовались все обитатели барака. Мне было жаль делиться лекарством с другими, ведь Бетси слабела с каждым днем. Но как можно было сказать «нет» глазам, горящим в лихорадке, и рукам, дрожащим от озноба? Я пыталась экономить капли для самых слабых, но их были десятки. Помнишь, в Библии говорится о вдове из Сарепты Содомской, у которой в кувшине не переводилось масло? — спросила Бетси. Она открыла Библию и прочитала. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию. В Библии рассказывается о многих чудесах, совершавшихся много лет назад, и не так трудно в них поверить, но совсем другое дело поверить в чудо, которое происходит сейчас с нами. Много раз я пыталась найти какое-то объяснение. Я лежала на соломе рядом с Бетси и шептала: «А может быть, из пузырька выходят только молекулы, а потом, соприкасаясь с воздухом, они расширяются?» «Не трудись, Кори! Не трудись объяснить это!» — смеялась Бетси. «А просто прими это как чудо, которое даровал нам Господь!» И вот как раз, когда мы стояли в очереди за вечерней порцией баланды, к нам подошла Майен, голландка, с которой мы познакомились еще в Вуге. «Посмотрите, что у меня есть». Майн работала в госпитале, и иногда ей удавалось утащить что-нибудь полезное. Кусок газеты, чтобы заклеить разбитое окно, или хлеб, оставленный медсестрой. В этот раз она показала наполненный чем-то полотняный мешочек. «Дрожжи!» — прошептала я и прикрыла рот рукой. «Да, там было несколько банок, и я отсыпала понемногу из каждой». Когда мы вернулись в спальный барак, я вытащила из-под соломы наш пузырек. Но, к моему изумлению, В нем не было ни капли масла. Капли закончились.